Поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня в программе очередное исследование несуществующих предметов. Помню, была очень смешная книга про вымышленных животных, их открытие, подробное описание и даже хозяйственное использование. Была монография про немецкое золото в русской революции. И вот, наконец, добрались до самой глубинной причины ужасного мирового пожара. Штурвал мировой истории крутит гнусная рука масонов. Итак, Йоханнес Рогало фон Биберштайн. Миф о заговоре. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Помните, во время перестройки группа «Веселые картинки» приветствовала очередной писательский форум, на котором как раз обличались тайные происки сионистов и рок-музыкантов.
Спит писатель, видит сон, будто скрытый он масон, будто дед его Шмейерсон, генетический шпион.
В монографии Йоханнеса фон Биберштайна прослеживаются исторические корни паранойи с 18 века. Тогда в Европе действительно распространилась мода на тайные общества, надконфессиональные и формально свободные от сословных предрассудков. Хотя автор оговаривает, что пополнялись они путем кооптации, вступительные членские взносы были весьма высоки, то есть на практике масонские ложи состояли по преимуществу все-таки из элиты. А пугающее современного читателя понятие «тайное общество» следует толковать не как криминальное или заговорщицкое, а как частное. Вот приведенное в книге мнение Марии Антуанетты.
Это давало бы поводы для беспокойства, будь это тайное политическое общество. Однако оно служит для благотворительности и развлечений. Там едят, беседуют и поют. Так что королю можно сказать, кто поет и пьет, тот не конспирирует. Это ни в коем случае не общество отъявленных атеистов. Ведь, как мне говорят, Бог там у всех на устах.
Вот еще впечатление современников. Церемониальные игры, которыми занимаются, чтобы убивать время со скуки. «Дети, которые забавляются, не трогайте их и надзирайте за ними». Последнее высказывание принадлежало Наполеону. Ну, неудивительно, что удобную форму закрытого интеллектуального клуба использовали разные общественно-политические группировки, разные до противоположности. С одной стороны, иллюминаты – это сторонники просвещения, чьи идеалы, цитирую, можно интерпретировать как еще неуклюжее выражение буржуазного самосознания. С другой стороны, розенкрейцеры – теософское и мистическое направление, устремленное, наоборот, в средневековье. С третьей стороны, просто жулики, как известные Калиостры. Наконец, по-своему использовало масонство клерикально-монархическая реакция. Когда потребовалось объяснить причины Великой Французской революции, нашелся удобный простой ответ. Это, дескать, результат заговора тайной организации философов, масонов и якобинцев. Некий аббат Барюэль сочинил на эту тему 4 тома общим объемом 2200 страниц. И далее Биберштайн прослеживает эволюцию, как в списке врагов таинственных появились и занимали все более важное место евреи, потом социалисты, как миф о заговоре от католической реакции перешел по наследству к национально озабоченным из разных стран, в частности из царской России, и не без участия русских эмигрантов он становится фирменным блюдом в мюнхенских пивных. Тут у нас фигурируют Николай Марков, штандартенфюрер Григорий Шварц-Бастунич, Рудольф Комас, автор, с позволения сказать, термина «юдобольшевизмус», и, разумеется, бывший московский студент, а впоследствии рейхсминистр восточных территорий Альфред Розенберг. То есть все те, кто обеспечивал преемственность традиции от черносотенцев к гитлеровцам. Хотя книга переводная, с немецкого, в ней, как видите, большое внимание уделяется России. Но не только черносотенцы и гитлеровцы участвовали в этом фарсе. Цитирую. Уинстон Черчилль 8 февраля 2020 года напечатал в Illustrated Sunday Herald статью. По его мнению, популярное среди евреев коммунистическое движение представляло собой мировой заговор с целью разрушения цивилизации. И Черчилль набросал масштабную картину заговора. В качестве отправной точки избрал основание в 1776 году Ордена Иллюминатов. Назвал Адама Вейсгаупта евреем, сославшись при этом на его орденское имя Спартак. Конец цитаты. Еврейско-масонские планы мирового господства разоблачал также антропософ Хайзе. Секта, кстати, считается вполне респектабельной и активно действует до сих пор. Чикаго Трибюн заклеймила большевизм как орудие еврейского контроля над миром. В том же 20-м году появилось и первое немецкое издание книги «Международные евреи» автопромышленника Генри Форда и так далее. Таким образом, вопреки рассуждениям про два людоедских режима, вопреки всей этой теории тоталитаризма, из книги вырисовывается настоящее родословное древо. Гитлер – естественное продолжение европейской реакции, феодальной, потом капиталистической. Напуганная революцией элита была беременна нацизмом. Просто в некоторых капиталистических странах начальство вовремя одумалось и не стало бороться с социализмом таким общеопасным способом. Вот тогда уже и сам Черчилль для нацистов превратился в еврейско-масонского наймита и генетического шпиона. Конспирологический подход к истории, вера в то, что если не все, то большинство важных исторических событий происходит в результате решений втайне задуманных и принятых небольшой группой людей, это классическая лженаука. Но в отличие от астрологии, она не просто замусоривает мозги, а ведет к расчеловечиванию. Почему мне, кстати, не очень нравится в данном контексте слово «миф»? Оно ассоциируется с чем-то прекрасным, древнегреческим, с детской книгой Куна. На обложку исследования, посвященного агрессивной паранойи, лучше было бы вынести какое-то другое слово. Но вне зависимости от терминологических разногласий, фон Биберштайн, как исследователь социальной инфекции, сделал полезное дело. И в России перевод его монографии как нельзя более актуален. Под конец выскажу не то что замечание, скорее уточнение. Вообще-то заговоры и тайные общества действительно существуют. И в самой книге, с которой мы ознакомились, описаны вполне реальные розенкрейцеры, карбонари, антропософы. Конспирология начинается, когда причину и следствие шулерски меняют местами, и конспирации обретают какую-то собственную жизнь в отрыве от социально-экономических причин и мистическую власть над историей, которую они никогда не имели и иметь не могут. В книге эта разграничительная линия между наукой и лженаукой в нескольких местах намечена, но хотелось бы выделить ее почетче. Кроме того, не знаю, как в Германии, но в России мы постоянно сталкиваемся с тем, что любая попытка выявить в истории или в социологии действие объективных интересов упирается в обвинение, а это теория заговора. Ну, например, ученый-биолог в статье про селекционистский подход к социальной истории справедливо отмечает, что, цитирую, «образец девушки-вешалки очень удобен для модной промышленности, которая, как и другие монополисты, устанавливает в обществе свои критерии поведения телесного облика. И шире современные представления о красивом и сексуальном – это никак не обобщенные предпочтения партнеров противоположного пола, а мнение телевизора, то есть субсидирующих телевизор корпораций». Вот конец цитаты, и нетрудно предугадать реакцию справа. «Ах, корпорации обвинили в заговоре. А кто может доказать, что модельеры уродовали женскую фигуру по заданию тайного общества компрачикосов?» Но в том-то и дело, что интересы не требуют для своей реализации никаких конспиративных центров, циркуляров, инструкций. Все совершается само собой. Теория заговора, конечно, лженаука. Но под вывеской противодействия теории заговора оформляется другая лженаука, которая точно так же исключает возможность объективного исследования общественных процессов и топит гуманитарное знание, искусствоведение, кстати, в том числе, в хаосе якобы совершенно независимых индивидуальных предпочтений. Но это уже отдельная тема.
О книге «Миф о заговоре» рассказывал Илья Смирнов. В эфире российский